спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице температура ночью и утром минус 6, минус 8 градусов. Во второй половине дня снег, гололедица, температура минус 3, минус 5. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. С переходом на северный 3,8 метров в секунду также. В Санкт-Петербурге в пятницу снег, температура ночью и утром минус 3, минус 5. Днем около 0 градусов. 7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Ожидающаяся отмена чрезвычайного положения и продолжающиеся допросы оппозиционеров в Грузии. Движение за Путина и организационные тонкости сторонников продления президентских полномочий обсуждаются в фрагменте передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Транспортные забастовки в Европе, в активных дискуссиях российского интернета. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн», а также, как всегда, новости спорта, обзор центральной российской прессы. Теперь коротко о вопросе, который сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня Государственная Дума России 4-го созыва проводит завершающее пленарное заседание. Сегодня об итогах 4-летней работы Нижней палаты парламента будут говорить депутаты и эксперты, а также мы ждем и ваших мнений. Вопрос звучит так. Какие важные для вас законы приняла Государственная Дума нынешнего созыва? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». Также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. Сегодня в 19:00 по местному времени, 18:00 по московскому, в Грузии будет отменено чрезвычайное положение. Несмотря на ряд договоренностей, оппозиции и власти все еще не могут прийти к компромиссу по вопросу об избирательном кодексе, а МВД Грузии продолжает допросы оппозиционных деятелей по делу о попытке проведения государственного переворота. Из Тбилиси передает корреспондент радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе сообщила депутатам, что с 19:00 пятницы чрезвычайное положение на территории страны отменяется. По словам госпожи Бурджанадзе, соответствующий указ подписал президент Грузии Михаил Саакашвили. Страна возвращается к нормальному ритму жизни. Надеюсь, население правильно поймет и оценит наше решение. Очень важно продолжение диалога с оппозицией для поиска взаимоприемлемых соглашений. Однако именно в переговорном процессе накануне возникли серьезные трудности, свидетельствующие о сохранении системных противоречий между сторонами. Парламент внес изменения в избирательный кодекс, на чем настаивала умеренная часть оппозиции, это новые правые промышленники, но в среде оппозиции образовалось радикальное крыло. Лидер республиканцев Тинатин Хидашели заявила, что власти не хотят идти на уступки. Ни по одному принципиальному вопросу соглашение не достигнут. У кого какой номер в списке будет в день выборов, это не принципиальный вопрос. Кроме того, МВД Грузии после допроса бывшего государственного министра и одного из лидеров оппозиции Георгия Хайндравы, он также проходит пока в качестве свидетеля по делу о попытке госпереворота, распространила запись телефонного разговора между Георгием Хайндравой и сотрудником российского посольства Петром Соломатиным, который, как утверждает МВД Грузии, является резидентом службы внешней разведки России и выслан из Грузии за шпионскую деятельность.
День добрый, как вы, живы, здоровы?
Ничего, спасибо, как вы?
Нормально.
Где находитесь? У меня сейчас встреча, я вот только сел. Значит, я кончу это где-то через час-полтора, это к двум часам. Может, мы к двум часам встретимся?
Где?
Давайте на Шардене, там посмотрим, где.
На Шардене, да?
На Шардене, там, где вот этот, у фонтанчика, да.
Да, в два.
В два.
Добро.
Договорились.
А там найдем место.
Все, там найдем.
Есть.
Этот короткий разговор привел к беспрецедентному дипломатическому скандалу между Россией и Грузией. Высылки дипломатов как из Тбилиси, так и из Москвы. Сам президент Саакашвили упоминал об этом разговоре в своем обращении к нации. Георгий Хайндрава не отрицает, что это его голос, но заявляет, что в ходе встречи в ресторане на улице Шардена обсуждал с Петром Соломатиным не организацию митингов и свержение власти в Грузии, а мирное урегулирование конфликта в Южной Осетии и Абхазии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
7:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск обзора центральной российской прессы. Рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, доброе утро.
Доброе утро.
Я вижу у вас в руках газету с подзаголовком «Россия уходит от грузинских проблем». Мы можем продолжить тему репортажа, насколько я понимаю.
Да, это грузинская тема, которая сегодня присутствует на страницах газеты «Время новостей». Более того, эта тема, она открывает сегодня свою первую полосу и называется эта публикация «Военное отсутствие». Издание пишет о том, что вчера в истории отношений России и Грузии была перевернута военная страница. Из Аджарии в Армению ушел последний эшелон с военным грузом, отправленным на российскую базу в Гюмри. Вместе с эшелоном из Батуми убыли командующий группы российских войск в Закавказье генерал-майор Андрей Попов и командир теперь уже бывшей батумской 12-й базы генерал-майор Анатолий Данилов. Прощание с Грузией не обошлось без проблем. Вот об этих проблемах и пишет сегодняшняя газета «Время новостей». Следующая тема, которая присутствует практически на страницах всех изданий, это вчера в Тверском драматическом театре делегации из 79 российских регионов создали общероссийское движение сторонников действующего президента за Путина. В этот же день появились первые смельчаки, которые собираются снять президента из списка партии власти на парламентских выборах через Верховный суд, отмечает «Время новостей». 700 делегатов из 80 регионов приняли вчера в Твери резолюцию о создании Всероссийского совета инициативных групп в поддержку Путина и обещали не терять бдительности, пока не убедятся, что и после президентских выборов 2008 года курс нынешнего президента будет продолжен. Организаторы собрания заверяли, что это движение беспартийных, но рядовые участники признавались «Коммерсанту», что состоят в «Единой России», а делегировали их близкие к региону. Национальным властям общественные организации. Это уже публикация газеты «Коммерсант». Вчера граждане, съехавшиеся со всей России в Тверской драматический театр, показали, как надо президента любить, подчеркивает московский комсомолец публикации «За путинцы всея Руси объединились». Газета «Известия» пишет о том, что последние несколько недель по всей России прокатилась волна уличных акций в поддержку Владимира Путина, и вчера эта волна докатилась до Твери, где состоялся Всероссийский совет инициативных групп в поддержку Путина. Эти группы были решено централизировать и преобразовать движение. Кроме того, в Твери сторонники президента приняли обращение к народу и всячески уговаривали Путина не уходить со своего поста. Одним из лидеров движения стал известный адвокат Павел Астахов, и он все же объяснил смысл собрания. «Мы же выбираем себе хозяина в доме. Вот и здесь мы предлагаем выбрать стране хозяина». Конец цитаты. Публикация под заголовком «Мы победим, потому что мы борцы». Еще одна тема, которая сегодня присутствует в изданиях, это тема инфляции. Вчера Госдума приняла закон, повышающий пенсии военным пенсионерам. Он стал очередным звеном в цепи социальных нормативных актов, принятых осенью этого года, когда началась подготовка к парламентским выборам. По оценкам независимых специалистов, итоги предстоящего в декабре голосования, по большому счету, без особого труда можно предсказать уже сегодня. Поэтому заметных политических последствий выборы иметь наверняка не будут, а вот экономические результаты нынешней кампании ощутят все. Ибо деньги заряжены очень серьезные. Денег не жалеть. Предвыборные расходы бюджета обернутся инфляционным похмельем будущей весной, прогнозируют новые «Известия».
Спасибо. Надежда Перцева знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша поступила от партии «Яблоко». Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 300 миллиардов рублей. В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Госдуму для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. Сегодня в 10:00 утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Что мешает иракскому правительству эффективно и плодотворно работать? Интервью с заместителем спикера парламента Ирака. Российско-германский воздушный спор. Перелетят ли самолеты Люфтганзы из Астаны в Красноярск? Журналистская премия имени Степана Бандеры во Львове. И продолжение цикла «Культура и этика делового общения». Сегодня речь пойдет об Италии. Программа «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» в 10 часов утра по московскому времени. Утреннюю программу прямо сейчас продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с новостей тенниса.
Да, на итоговом турнире ATP в Шанхае в четверг завершились соревнования в золотой группе. Испанец Рафаэль Надаль выиграл у серба Новака Джоковича 6-4, 6-4, а другой испанский теннисист Давид Феррер взял верх над французом Ришаром Гаске 6-1, 6-1. Таким образом, первое место в группе занял Феррер, 3 победы. Вторым стал Рафаэль Надаль, 2 победы. Третьим с одной победой Гаске и у Новака Джоковича 3 поражения. Соперники Феррера и Надаля по полуфиналам определятся сегодня, когда завершатся матчи в красной группе. В Испании прошел шахматный турнир 19-й категории «Чемпионская лига». В нем принимали участие 6 гроссмейстеров, которые встречались друг с другом по 2 раза. Победителем стал болгарин Веселин Топалов, набравший 7 очков из 10 возможных. Далее расположились украинцы Руслан Пономарев 5,5 очков, Ливию Дитер Несипяну из Румынии и венгерка Юдит Полгар по 5, Рустам Касымджамов из Узбекистана 4,5 и последнее место занял россиянин Анатолий Карпов, набравший 3 очка. В Японии приближается к концу розыгрыша Кубка мира по волейболу среди женских национальных сборных. В предпоследнем туре все матчи завершились с одинаковым счетом 3-0. Бразилия выиграла у Сербии, Италия у Кубы, США у Японии. Положение команд перед заключительным туром таково: впереди Италия 10 побед, у США 9 побед, у Бразилии 8, Сербии и Кубы по 7 и у Японии 6. В четверг состоялись матчи второго тура групповых турниров женской баскетбольной Евролиги. Вот как выступили там российские клубы, которые все играли на выезде. «Спартак» уступил польской «Гдыне» 66-67. УГМК выиграл у другого польского клуба «Вислы» 80-53. Московская «Динамо» у итальянской «Фаэнцы» 69-65. И ЦСКА у еще одной команды из Италии «Наполи» 86-72. УГМК, «Динамо» и ЦСКА лидируют в своих группах, имея в активе по 2 победы. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги к этому часу завершилось несколько встреч игрового дня. Бостон выиграл у Торонто 5-2, Нью-Йорк Рейнджерс у Филадельфии 4-3 по буллитам, Оттава у Баффало 3-2, это уже 16-я победа Оттавы в 18 встречах, абсолютно лучший результат среди всех команд. Нэшвилл обыграл Чикаго в овертайме 5-4, Флорида выиграла у Вашингтона 2-1, у проигравших гол забил Александр Овечкин. Питтсбург взял верх над Нью-Йорк Айлендерс 3-2. В этом матче у победителей Сергей Гончар забросил одну шайбу, а Евгений Малкин сделал 2 голевые передачи. Вчера в Лондоне состоялось заседание апелляционного суда Международной федерации автоспорта ФИА, на котором был рассмотрен протест команды McLaren, требовавший наказания для пилота BMW и Williams за несоответствие стандартам Формулы-1 температуры топлива в баках их болидов во время Гран-при Бразилии. В случае признания протеста обоснованным и дисквалификации пилотов Ника Росберга, Роберта Кубицы и Ника Хайтфельда, как этого требуют представители McLaren, гонщик британской команды Льюис Хэмилтон может переместиться с 7 на 4 место, обогнать по очкам Финна Кими Райкинен из Феррари и стать таким образом чемпионом мира. Решение суда будет объявлено сегодня.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Транспортные забастовки в Европе в активных дискуссиях российского интернета. Как вы уже догадались, на очереди наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Транспортники Франции защищают от правительства свои пенсионные льготы. Алексей Еременко на сайте Global.rus комментирует забастовку на французских железных дорогах.
Во Франции сотрудники государственных транспортных, а также энергетических и некоторых других компаний имеют право уходить на пенсию раньше обычных граждан. Пенсионные выплаты у них повышены, вдобавок они пользуются льготами на оплату коммунальных услуг. Такой режим был введен еще после войны, когда страну приходилось восстанавливать, и правительство пыталось как-то компенсировать тяжелые условия труда в транспортной и энергетической индустрии. Условия с тех пор значительно улучшились, хотя по-прежнему не идеальны, утверждают профсоюзы, напоминающие о нестандартном графике работы и небольших зарплатах. Но льготы в любом случае остались, и теперь президент Саркози хочет их отменить.
Собственно, все идет по плану, поскольку ради таких реформ Саркози и выбирали. Основная его цель — заставить Францию работать, а это значит преодолеть грандиозное сплетение льгот, бонусов и социальных гарантий, которые действительно подорвали трудовую культуру в стране и грозят в перспективе подрывом всей экономики, отмечает Алексей Еременко. И, судя по высказыванию министра транспорта Франции Ксавье Бертрана, правительство твердо настроено добиться своего.
Я напомню профсоюзным лидерам, что мы считаем эту реформу совершенно необходимой и не откажемся от ее реализации. Работники транспорта и другие работники должны будут трудиться до выхода на пенсию не 37,5 лет, как сейчас, а 40, как и все остальные бюджетники. Вместе с тем мы пытаемся найти компромисс, который устроил бы всех. Я считаю, что руководство транспортных компаний должно проявить максимальную гибкость и прислушаться к пожеланиям трудящихся. Правительство в моем лице ведет переговоры почти со всеми профсоюзами, чтобы найти выход из кризиса. Но я повторяю, что цель переговоров – как можно быстрее провести реформу пенсионных льгот.
Однако со своими привилегиями никто не расстается охотно, и поэтому столкновения были неизбежны. Тем более во Франции, готовые устроить миллионные стачки даже по менее серьезным поводам.
Правый поворот никогда не обходится без подобных вещей. Уместно вспомнить, например, Тэтчер, воевавшую с йоркширскими шахтерами, хотя во Франции масштаб и эффект протестов явно больше. Если угодно, это можно даже расценить как цветную революцию. Только наоборот, правительство наступает, публика обороняется и в социально-экономической сфере. Для Саркози ситуация сложная, поскольку отступать ему некуда. Он создал себе имидж крутого парня, который может преодолеть любое сопротивление, чтобы реализовать политику, которую он считает правильной. Но это означает, что поражение или даже не слишком удачный компромисс могут просто уничтожить его карьеру. Мало того, они могут поставить крест на правом повороте как таковом, потому что если не сможет Саркози, в современной Франции не сможет никто. Если правительство проиграет, и в этот раз ситуация будет законсервирована до тех пор, пока страна просто не потеряет возможность платить пресловутые пенсии. Кстати, если для профсоюзов победа будет означать окончательный, хоть и самоубийственный триумф, то для властей успех будет только началом. В стране еще много что надо реформировать, но в любом случае сперва надо разрешить нынешний конфликт.
У Франции на руках проблема, которая по воздействию на публику выходит за рамки обычного политического кризиса, делает вывод Алексей Еременко.
Фундаментальный сбой в транспортной системе затронет абсолютное большинство граждан, включая тех, которые в других условиях не проявили бы большого интереса к происходящему. Именно общественное мнение является главным фактором, который определит исход бадания властей и профсоюзов. В 1995-м правительство Жюппе проиграло в аналогичной ситуации, потому что общественность поддержала бастующих. Сейчас такого единомыслия среди французов нет, так что итог на этот раз предсказать сложнее. Повлиять на результат могут две вещи. Во-первых, то, какие роли в итоге получат Сарко и профсоюзы в общественном мнении. Деспот или спаситель нации, жадные лентяи или униженные и угнетенные. А во-вторых, та тактика, которую выберет правительство. С одной стороны, властям нужна выдержка. В 2006-м бои за контракт первого найма были проиграны, поскольку ее не хватило. С этим у Сарко хорошо. Легко представить, что он будет упираться, даже если транспорт будет стоять неделями и месяцами. Но именно это может оказаться его проблемой, так как компромисс все же рано или поздно понадобится. А к этому, как уже указывалось, Саркози не слишком расположен. Впрочем, об этом рассуждать рано, так как битва обещает быть долгой. Обе стороны пока еще слишком уверены, что именно они знают, как правильно жить Франции.
Алексей Еременко. «Правый поворот и борьба за привилегии». Сайт Global.rus. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Семь часов 7:25 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Продолжим следующей темой. Организационное оформление сторонников продления президентских полномочий. На съезде движения «За Путина» ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне обсуждал с организатором движения «Идущие без Путина», ныне лидером движения «Мы» Романом Доброхотовым и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какое впечатление на вас произвели сегодня репортажи вот с этого съезда движения «За Путина»?
Мне тоже достаточно любопытно.
разговаривал с лидером этого движения, Павлом Астаховым. Он, правда, просил называть это движение в поддержку Путина. Почему-то он по-другому это называет. Но как бы то ни было, из моего разговора я вынес вот какую мысль, что, ну вот, давайте взглянем на общую картину перед выборами. Есть партия, в которую вкладывается весь административный ресурс, «Единая Россия». Но от этого бренда тошнит уже не просто все население российское, но и самих единороссов, поскольку я не знаю ни одного человека, депутата, который идейно сейчас состоит в этой партии и готов ее поддерживать. То есть нужен какой-то, если не ребрендинг, нужна какая-то новая волна. И нам представляют это как: друзья, ну вот давайте забудем о том, что вот есть партии с таким и таким названием, вот это все будет не выбор, а это все будет референдум за или против президента. И агитировать, соответственно, тогда тоже должна не «Единая Россия», не «Молодежка Единой России», «Молодая гвардия», а тоже какое-то новое движение, которое не вызывает той идиосинкразии, которую вызывает господин Якименко у всех, включая самих нашистов. Да? А Павел Астахов кто такой? Это человек, достаточно раскрученный в телевизоре, человек, которого видит в ток-шоу «Все домохозяйки» каждый день, и прошлое у него несколько другое, ведь когда-то он заступался за Гусинского, за РЕН-ТВ, в общем-то, считался своим в демократической, скажем так, тусовке. Да? То есть это просто такой хороший политтехнологический ход, призванный просто повысить рейтинг партии «Единой России», рейтинг, который на самом деле, несмотря на вот эти официозные соцопросы, сейчас скатывается вниз.
Директор Института политических исследований Сергей Марков, бывший член Общественной палаты, ныне кандидат в депутаты от «Единой России», одобряет новую инициативу.
Я отношусь к движению за Путина, безусловно, позитивно. Мы видим, что большое количество людей поддерживает Путина и потому, что им нравятся его результаты политики, потому что ему нравятся цели и ценности, в соответствии с которым он реализует свою политику, потому что им нравится его стиль политического лидерства. И у них есть возможность выразить свою позицию в рамках этого движения. Имело бы смысл, чтобы она формировалась как-то более широко и чуть менее заорганизованно, потому что, насколько я понимаю, в таком широком общественном движении за Путина, в принципе, захотело бы принять значительно больше людей, если бы это осуществлялось чуть менее политтехнологически.
Вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин, лидер партии «Народный союз», недавно снятый с выборов, горько иронизирует по поводу происходящего.
Не знаю, какие цели преследуют те, кто собирает сходы за Путина. По-моему, Путину и так ничего не угрожает, кроме дискредитации дураков или провокаторов. Я уверен, что он уже имеет заслуги перед страной, и не надо их умалять или оскорблять пародией на нарушение Конституции. Я уверен, что Путин уже наметил, что он будет делать после 2 декабря, и он это сделает. И мы с вами увидим, что отождествление Путина и «Единой России» в обществе не произошло.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Забастовки немецких железнодорожников. Ситуация обостряется. Репортаж из Берлина вы услышите через несколько минут. А во Франции растет недовольство студентов, вызванное высокими ценами на жилье. Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». Также, как всегда, обзор центральной российской прессы и новостей экономики. И ненадолго вернемся к вопросу, который мы предлагаем нашим слушателям. Какие важные для вас законы приняла Государственная Дума нынешнего созыва? Мы ждем ваших сообщений, пишите нам. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Подводим итоги работы Государственной Думы 4-го созыва. В гостях депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин. Ведет передачу Михаил Соколов. 7 часов 30 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. Они требуют погасить все задолженности по выплатам компенсаций, а также вернуть льготы по коммунальным и иным платежам. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 2 боевика. Как сообщил Интерфаксу источник в МВД Дагестана, группа боевиков была блокирована в одном из частных домов. В Верхоянском районе Якутии в результате пожара на электростанции погибли 2 человека. Еще 2 госпитализированы с ожогами средней тяжести. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша в городе Сертолово поступила от партии «Яблоко». Городские власти разрешили шествие. Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 300 миллиардов рублей. Эти данные приводит Азово-Черноморское управление Росрыболовства. Продолжается поиск моряков, затонувших в воскресенье в результате шторма судов. По-прежнему неизвестна судьба 19 человек. В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Госдуму для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. В Грузии сегодня вечером будет отменено чрезвычайное положение. В Пакистане лидер оппозиции Беназир Бхутта освобождена из-под домашнего ареста. Решение было принято властями страны за несколько часов до начинающегося сегодня визита в Пакистан заместителя госсекретаря США. Во Франции профсоюзы транспортников проголосовали за продолжение всеобщей забастовки. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И вновь коротко о новостях погоды. В столице сегодня ночью и утром температура минус 6, минус 8 градусов. Во второй половине дня снег, гололедица, температура минус 3, минус 5. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду с переходом на северный. В Санкт-Петербурге сегодня снег, ночью и утром температура минус 3, минус 5, днем около 0 градусов. 7:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня Государственная Дума России 4-го созыва проводит завершающее пленарное заседание. Мой коллега Карен Агамиров попросил поделиться впечатлениями об итогах 4-летней работы Нижней Палаты Парламента, бывшего члена фракции «Единая Россия», заканчивающего свое пребывание в Думе в статусе независимого депутата Александра Лебедева.
Александр Лебедев поправил. Надо ставить вопрос не об итогах работы Думы.
Надо ставить вопрос, существует ли у нас вообще, так сказать, ответственная, самостоятельная, законодательная ветвь власти. По функции контроля за исполнительной властью нет, не существует. Потому что даже несмотря на наличие слабенького закона по парламентским расследованиям, он ни разу не применялся. Никакие другие формы контроля за исполнительной властью у нас там не применяются, не существует. Теперь, что касается функции законотворчества. Подавляющее большинство законов, особенно основные, такие как, допустим, там 131-й орган местного самоуправления, 122-й, то, что величают монетизацией, там 117-й по образованию, они готовились в недрах исполнительной власти, даже не всегда понятно где. Даже исполнительная власть, пользуясь тем, что у нее существует, в кавычках, правящая фракция, легко проводила. Это не требует никаких усилий, это автоматически, это фактически одно и то же. То есть законодательная власть в виде фракции стала придатком исполнительной. Они это все проводили и сами себя контролировали. Но еще в этих условиях говорить вообще серьезно о наличии этой ветви власти и успехе ее деятельности не годится. Нам абсолютно нужен другой закон о федеральном собрании, и все это надо переделывать, весь этот регламент менять. И даже мои так довольно жалкие попытки судиться с правительством Фродкова по части регламента, у них есть регламент 2004 года по работе с Государственной Думой, несмотря на то, что я дважды выиграл Верховный суд, конечно, выглядит очень смешно. Потому что на самом деле, даже если они этот регламент немного поменяют, ну, скажем, там четко черным по белому записано, что мы никто, все равно как бы это мало что изменит.
Александр Евгеньевич, тем не менее, все-таки есть Конституция, есть закон. Вы можете людям объяснить, почему Дума так прогинается перед исполнительной властью?
Ну, потому что исполнительная власть все сделала, чтобы в глазах народа сделать Думу посмешищем. Они нас так выставляют. Знаете, вот у меня мама моя, которую недавно тут приглашали в отделение милиции, значит, объясняться по поводу книги, которую я написал. Оказывается, у нас московская милиция 2 месяца меня разыскивала. Значит, она говорит: Александр, ты никак не ходишь никогда в Государственную Думу. Я говорю, почему? А потому что все время по телевизору показывают Жириновского и Митрофанова. Вот этим все сказано. На самом деле ничего народ не знает о том, что мы там делаем, а поэтому народ вот в его невежестве, собственно говоря, пытается законсервировать. Объясняют, это вот такие шуты гороховые, пишут какие-то дурацкие законы. На самом деле ничего мы этого не пишем. А плохо, конечно, что мы об этом и не говорим, к тому же. И что мы, в общем, такое даже не агрессивно послушное, а вот в пустое послушное большинство превратили в парламенте.
Резюмировал независимый депутат и бывший единорос Александр Лебедев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В продолжении этой беседы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а какие важные для вас законы приняла Государственная Дума нынешнего созыва. Пока мы продолжаем принимать ваши сообщения, послушайте мнение жителей Костромы.
Я лично не знаю никаких законов, потому что я политикой не увлекаюсь. Мне бы самое главное прокормить свою семью. Такие условия сейчас тяжелые. Зарплату вовремя не дают, даже задержат несколько дней. А это для нас самое главное. Конечно, хотелось, чтобы Дума об этом подумала. потому что зарплата сейчас у нас хоть и добавлена на 15%, но мы ее не чувствуем, потому что 100 рублей для нас это не прибавка.
Я считаю, что для простых людей никаких важных законопроектов не принималось, действительно важных, серьезно, не по мелочи. А все законопроекты, принимаемые Думой, рассчитаны, как правило, на какие-то правящие круги и кланы, выгодны только им. И я считаю, что Дума как таковая не нужна.
Ну, лично мне, как экономисту, нравится только один законопроект этого года. Ну, это принятие бюджета сразу на 3 года. Для регионов, особенно таких, как наш, Костромской, это очень важно. Ну, во-первых, можно рассчитать деньги. Во-вторых, можно их получить на конкретные программы. Ну, а других законопроектов нынешней Думы я что-то не припомню.
Ну, в принципе, я не очень знакома с этими проектами, но как начинающий водитель слышала об одном из них. Это отмена проблесковых маячков и мигалок у большинства чиновников. Так как раньше в нашем городе, да и везде, могли проезжать с мигалками очень многие лица и Дума, и многие предприниматели, в связи с чем образовывались пробки на дорогах, а это очень мешает нашим водителям. Сейчас, значит, оставили только для крупных чиновников. В принципе, о остальных законодательствах я не знаю.
Лично для меня ничего хорошего не приняли. Зачем он существует, это наша Государственная Дума, неизвестно.
Все законы, которые они принимают, как, в первую очередь не исполняются самими, это депутатами и исполнительной властью. А для нас, как, они как-то неощутимы, как они сделаны, все эти законы. В первую очередь закон должен исполнять кто выше, стоит простых, как людей, там, рабочих, там, не знаю, там, как говорится, рыба гниет это с головы.
Я очень мало интересуюсь тем, чем занимаются депутаты в Государственной Думе, потому что я считаю, что спасение утопающих на сегодняшний день – дело рук самих утопающих. И кроме как мы сами, о нас сейчас никто не позаботится.
Честно, никакого для меня лично. Никакого. Совершенно. Жить стало хуже, жить стало веселее, как говорят. Вот такие... Ничего не могу сказать. Землю наградили, да, землей? Деньги за землю плати, за все плати. Цены сегодня уже на хлеб, уже на батон 3 рубля набросили. Еще. Что это? Кто следит за всем этим? Я иду зарабатывать метелкой, подметать, потому что не хватает ни на жратву, ни на что. Депутаты обжираются сами, как хотят, но, извините, о народе они не думали и не думают, и не будут думать.
Вот так на вопрос, какой для вас важный законопроект приняла Государственная Дума нынешнего созыва, отвечали костромичи. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. В Рио-де-Жанейро проходит второй международный форум по вопросам управления интернетом. Глава российской делегации, представитель Министерства информационных технологий Владимир Васильев заявил, что Россия выступает за переход к международному управлению интернетом. Для выработки конкретных шагов Россия предлагает создать рабочую группу под эгидой ООН. Об управлении всемирной сетью рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня сетью управляет частная калифорнийская компания ICANN, подотчетная Министерству торговли Соединенных Штатов. Согласно последнему соглашению с правительством, ICANN будет руководить интернетом по крайней мере до 2011 года. До сих пор все предложения передать хотя бы часть полномочий международным организациям встречали возражения со стороны американских властей. Сегодня число пользователей интернета уже превысило 1 миллиард. Интернет является всемирной сетью, и то, что главные решения принимаются в Калифорнии, вызывает все больше возражений.
Новости коротко. Компания Yahoo достигла внесудебной договоренности с семьями трех китайских журналистов. После того, как Yahoo выдала властям содержимое электронных почтовых ящиков, принадлежащих журналистам, они были арестованы и получили длительные сроки заключения. Представитель интернет-гиганта принес семьям китайских журналистов публичные извинения. Yahoo окажет семьям арестованных финансовую и юридическую помощь. Размеры финансовой помощи не сообщаются. Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» сообщила о массовой рассылке, в которой предлагались услуги по организации DOS-атак. При подобных атаках на сервер сайта направляется огромное количество мусора. Сервер не справляется с нагрузкой и падает. Как сказано в объявлении, стоимость подобных услуг составляет $20 в час или $100 в сутки. Канадские ученые создали систему, которая позволит очень быстро определить состояние ткани после трансплантации. Система основана на анализе трехмерных изображений. По этим снимкам определяется количество крови и кислорода в ткани. Если объем крови и кислорода недостаточен, вероятно, ткань отмирает. Сегодня для аналогичного анализа требуется около 3 дней.
Панорама высоких технологий представила моя коллега Ольга Орлова. 7:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Переходим к следующей теме. В Германии продолжается самая крупная в истории концерна немецкие железные дороги и страны забастовка машинистов локомотивов. В пятницу, как и в четверг, стачка будет проходить не только на грузовых и пригородных поездах, но и на поездах дальнего следования. Машинисты локомотивов в Германии, начав в среду, будут бастовать до 2:00 в субботу, добиваясь отдельного тарифного соглашения и повышения зарплат на 31%. Ныне средняя зарплата машинистов чистыми составляет 1500 евро в месяц. Забастовкой затронуты миллионы людей. О первых двух днях забастовки рассказывает Юрий Векслер.
К стачке хорошо подготовились обе стороны. Касса профсоюза, которая компенсирует бастующим потери в зарплате, полна, и ее хватит надолго. В четверг в восточных землях были отменены до 85% поездов, в западных примерно половина. Работодатели со своей стороны сделали максимум возможного, поэтому, несмотря на значительное нарушение расписания поездов, хаоса не наблюдалось, ситуация была более или менее под контролем. Скоростные поезда дальнего следования ИЦЭ, например, были отменены только на треть. Сведения, которые дают стороны, заметно отличаются друг от друга. Профсоюз говорит о более чем 3000 бастовавших в четверг, работодателей о 1900. В течение полугода продолжается это противостояние руководства концерна и профсоюза машинистов, говорит руководитель пассажирских перевозок концерна Карл Фридрих Рауш. Эта забастовка бессмысленна, и спор можно было бы давно разумно разрешить. Но если профсоюз верит, что может заставить нас безоговорочно капитулировать, то это ему не удастся, говорит лидер профсоюза машинистов Манфред Шелл. Я не понимаю, почему становится возможным в течение месяцев насиловать всю страну только потому, что руководство железнодорожного транспорта просто отказывается от серьезных переговоров с нами, делая смехотворные предложения. Если забастовка перейдет в бессрочную, то последствия для экономики в целом могут быть катастрофическими. Так считает Штефан Бильмайер, эксперт Deutsche Bank. Стоимость стачки для экономики резко возрастет уже на 4-й день, особенно в сфере грузовых перевозок. Стачка приведет к отмене рабочих смен, а в сфере энергетики, например, вскоре начнет ощущаться нехватка сырья. Предприятия будут нести огромные убытки, и тогда это может привести к общим убыткам от 500 миллионов до 1 миллиарда евро в день. В подтверждение прогноза эксперта можно сказать, что большие проблемы уже возникли, например, у Гамбургского порта, из которого обычно отправляется 200 товарных поездов в сутки. На территории порта уже сейчас скопились тысячи неотгруженных контейнеров. Позиции же сторон все более ожесточаются. В четверг вечером заседал наблюдательный совет концерна «Немецкие железные дороги», член наблюдательного совета Георг Брунхубер. Несколько дней назад предлагал обнадеживающее решение – выделить локомотивное хозяйство в отдельное предприятие и в его рамках удовлетворить требования бастующих, но его не поддержали. Сегодня же Георг Брунхубер заявил: «Наш совет абсолютно на стороне руководства концерна и поддерживает его жесткую линию в отношении бастующих. Мало того, концерн в четверг чинил иск профсоюзов в суде по трудовым спорам Франкфурта на сумму 5 миллионов евро, обвинив бастующих в нарушениях закона во время стачки в июле. Небывалое в послевоенной истории Германии противостояние работников и работодателей продолжается». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Без 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Тольятти объявили бессрочную голодовку 15 членов городской организации ветеранов и инвалидов Чернобыля. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 2 боевика. В воскресенье в Ленинградской области впервые пройдет марш несогласных. Заявка на проведение марша поступила от партии «Яблоко». Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 300 миллиардов рублей. В России с сегодняшнего дня начинается досрочное голосование на выборах в Госдуму для избирателей в отдаленных и труднодоступных районах. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита. Начнем этот выпуск с темы, которая, я думаю, затронет наших слушателей, будет интересно им. Это тема инфляции. Здравствуй, инфляция 2008 года, приветствует ее независимая газета. Вчера российские денежные власти впервые признали, что бурный рост цен продолжится и в 2008 году. Существенного замедления инфляции в России в краткосрочном плане ожидать не приходится, заявил зампред Центробанка Константин Корищенко. Между тем, МЭРТ настаивает, инфляция в следующем году не превысит 7%. Однако независимые эксперты считают, что рост цен окажется в 2 раза большим. Обмануть реальность правительство, вероятно, не сможет и в скором времени будет вынуждено пересмотреть 3-летний финансовый план. Замедлить нынешний темп роста, по мнению зампреда Центробанка, невозможно из-за негативного фона инфляционных ожиданий, пишет независимая газета. «Власть проиграла инфляции» – это уже заголовок издания газеты. Цены растут. Только за первые 2 недели ноября инфляция прибавила 0,4%, а общий рост цен с начала года вплотную приблизился к психологической опасной цифре 10%. В 2006 году было 9%, напоминает газета. Теперь ее достижение стало неизбежным. По итогам 10,5 месяцев 2007 года инфляция составила 9,7%. Остановить рост цен правительство не сможет, по крайней мере, рыночными методами. Вчера представители Белого дома признались в этом перед иностранными инвесторами, но продолжали уверять их, что инвестировать в Россию все равно выгодно. Чтобы не упасть в глазах еще и собственных избирателей, правительство вспомнило советскую практику и решило применить полицейские меры. На днях премьер Виктор Зубков предписал региональным властям договориться о замораживании цен в розничных сетях, а в четверг МВД сообщил о том, что необоснованное завышение цен становится отныне особо тяжким преступлением. Задуматься о росте цен президент и правительство могли бы немного раньше, считает издание, когда принимались решения о повышении уровня социальной поддержки граждан, ведь именно эти траты и стали одним из главных катализаторов роста инфляции, полагает издание газета. Теперь обратимся к «Коммерсанту». «Жена не приходит одна». Так озаглавлена центральная публикация сегодняшнего «Коммерсанта». Бывшая жена главы крупнейшего российского страховщика «Росгострах» Данила Хачатурова, Анна, подала иск о разделе имущества. Они развелись еще в августе, и теперь Анна Хачатурова претендует на половину активов мужа, которые журнал Forbes оценивает в 1,3 миллиарда долларов. В своем иске она просит признать за ней 50% городского ипотечного банка и, по словам ее адвоката, в дальнейшем намерена требовать раздела акций «Росгостраха». По мнению юристов, отсутствие брачного договора и мирового соглашения супругов дают ей все шансы на успех. Я напомню, что это была газета «Коммерсант».
Спасибо. Надежда Перцева продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжит экономический обзор.
Южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, планирует построить собственный сборочный завод в одном из регионов северо-запада России, сообщили представители правительства Ленинградской области. По планам, мощность завода составит более 100 тысяч автомобилей в год, а объем инвестиций – около 400 миллионов долларов. Рядом с ним Hyundai Motor намерены разместить несколько предприятий по производству автокомпонентов общей стоимостью 300 миллионов долларов. В России автомобили Hyundai пока собираются из привозных комплектующих на совместном предприятии в Таганроге. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства может начать работать в России уже в декабре текущего года, после проведения конкурса среди компаний, которые будут управлять его средствами, заявил руководитель экспертного управления президента России Аркадий Дворкович. Объем фонда, который создается на 5 лет, составит 240 миллиардов рублей, или по текущему курсу более 9,5 миллиардов долларов. 40% этой суммы государство потратит на переселение граждан из аварийного жилья, остальное на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Американская корпорация General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, начнет выпуск автомобилей на своем строящемся под Санкт-Петербургом заводе в четвертом квартале 2008 года, заявил представитель компании Уоррен Браун. Объем инвестиций в проект – 300 миллионов долларов. Первой моделью станет внедорожник Chevrolet Captiva, а второй – внедорожник Chevrolet Antara. В перспективе General Motors планирует производство на этом заводе модели, специально разработанные для российского рынка. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года увеличится до нового рекордного уровня и превысит 275 долларов за тонну. Действующая ставка чуть больше 250 долларов. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. В сентябре и октябре средняя цена российской нефти Urals, по данным Министерства финансов, составила примерно 560 долларов за тонну. Количество абонентов сотовой связи в России в октябре 2007 года увеличилось на 1,2% и составило почти 167,5 миллионов, сообщила исследовательская компания ACNDM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи в стране, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 жителей, повысился со 114 до 115%.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Теперь расскажу немного об официальном курсе российской валюты, установленной Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля и 46 копеек за доллар США и 35 рублей 90 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 46 центов. И как всегда, этот час утренней программы завершает наш традиционный репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В этот раз он из Франции. Париж, Лион, Монпельмон, Гренобль. Уже много столетий эти французские города притягивают студентов со всей страны и со всего мира. Но хотя учеба во французских университетах чаще всего бесплатна, препятствием для беззаботной студенческой жизни в последние годы стали многократно возросшие цены на жилье. Это касается всех французских городов, но особенно столицы страны, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич.
Дефицит комнат в университетских общежитиях – одна из главных проблем. На 2 с лишним миллиона студентов таких комнат всего 150 тысяч. В этой ситуации неудивительно, что спрос на квартиры очень высок и что цены на них растут. Вот что рассказывает этот парижский студент.
Цены бешеные, вне зависимости от района. Даже в бедных пригородах крошечные комнаты сдаются как минимум по 400 евро в месяц. Я много учусь и работать могу только 10 часов в неделю, что приносит мне около 300 евро в месяц. Это ничто. К счастью, мне помогают родители, плюс есть государственное пособие на жилье. В результате бюджет, которым я располагаю, это 600 евро в месяц. Если за квартиру я отдаю 500, у меня остается 100 евро на все остальные расходы. Транспорт, телефон, питание и прочее. То есть гроши. При этом мне хотелось бы иногда развлекаться. Вот уже 3 года, как я не могу позволить себе сходить в кино на свои деньги. И представьте себе, я еще нахожусь в привилегированной позиции по сравнению с теми, кому родители совсем не могут помочь.
Говорит Эммануэль Думерк, председатель студенческой ассоциации «Черный четверг».
Приходится сталкиваться с совершенно невероятными предложениями и требованиями. Так, в Париже регулярно можно увидеть объявление. Сдается квартира площадью 9 квадратных метров за 500 евро. И иногда вместо 9 на деле их может быть 7 или 8. И чтобы вселиться в это ничтожное помещение, студент вынужден предъявить владельцу целый список документов, таких как справки о зарплате его родителей, письмо от их работодателя о том, что родители имеют долгосрочный контракт и не могут быть уволены в ближайшее время, гарантийное письмо со стороны родителей, их банковские счета и так далее и тому подобное. Спрос на жилье так велик, что владельцы квартир ведут себя просто нагло. И получается, что студенты, чьи родители не имеют постоянной работы, зарабатывают недостаточно много, или студенты, у которых только один родитель, вообще лишены возможности снять квартиру.
Что делает французское государство, чтобы помочь студентам найти крышу над головой? Учащимся университетов выплачивается ежемесячно 120-180 евро на аренду жилья. Но этого, как видно, недостаточно. Валерий Пикрес, министр высшего образования Франции. Еще в 2005 году мы задумали 10-летний проект по улучшению ситуации со студенческим жильем. Было решено модернизировать уже имеющийся жилой фонд и построить новые общежития. Предусмотрено строительство 5000 новых комнат каждый год и обновление 7000. Но мы несколько запаздываем с реализацией этого плана. На 10 лет из национального и региональных бюджетов на проект выделено 600 миллионов евро. Но я боюсь, что мы все-таки не сможем полностью удовлетворить потребность в жилье, ведь государство не может вести застройку, где попало. Поэтому мнение правительства таково: нужно думать о новых формах жилья для студентов, таких как совместная аренда квартир или домов группами студентов и аренда студентами комнат у пожилых людей. Такая позиция правительства вызывает возмущение Бруно Жульяра, руководителя одного из университетских профсоюзов.
Мы знаем, что ежегодный бюджет, выделяемый на новое жилье и вообще на студентов, очень мал. Даже стипендии нам выплачиваются с опозданием. Почему государство снижает налоги для самых богатых и лишает тем самым казну 15 миллиардов евро в год, а на студентов оно не может найти несколько десятков миллионов? Ведь отсутствие нормального жилья – это частая причина провалов в учебе. Не нужно придумывать какие-то искусственные решения вроде совместной аренды жилья. Надо просто тратить на общежитие больше денег и заботиться о подрастающем поколении.
Тибо Вебер, другой молодой профсоюзный лидер, тоже считает, что идея подселять студентов в квартиры пожилых французов нелепа.
Возможно, в этой идее есть рациональное зерно, но давайте все-таки будем серьезны. Во-первых, комнат, которые пожилые люди готовы предоставить студентам, не так уж много. Это видно хотя бы на примере Испании, где так уже экспериментировали. И во-вторых, студент нуждается в автономии. Не надо делать из нас искусственных внуков или путать студента и сиделку. У студента своя жизнь, своя учеба, своя работа. Он не может становиться нянькой и не хочет впадать в зависимость.
Сегодня снимать отдельное частное жилье могут себе позволить 30% французских студентов. 42% учащихся вузов вынуждены жить у родителей. При этом, как отмечают студенческие профсоюзы, во Франции пустует множество квартир, которые владельцы по разным причинам не хотят сдавать. В одном Париже свободны около 130 тысяч жилищ. В результате некоторые отчаявшиеся студенты идут на крайние меры и начинают незаконно вселяться в пустующие здания, создавая так называемые сквоты. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции пытались затащить в свой автобус кандидата от патриотов России, и сарапав при этом ей руки.
Власти Крыма запретили вылов рыбы в Керченском проливе, поскольку она может быть опасной для здоровья.
В 10 утра пробки на дорогах Франции растянулись на 200 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио.